дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И, как всегда в это время, в эфире наша рубрика «Что вы помнили?». Я рада представить вам гостя нашей студии, почетного председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня традиционно достаточно много писем у вас, которые, в общем, заставляют задуматься и некие выводы делать в рамках нашей передачи. Я думаю, что как раз писем вы и начнете.
Конечно, каждая передача у нас с вами ставится задача, чтобы задумываться, удается или не удается мне, и тут трудно сказать, но, судя по откликам, в чем-то удается. Тем более я хотел бы напомнить, что уже близок 75-летие, день 75-летия начала войны. И я пользуюсь случаем, чтобы пригласить вас именно 22 июня к 11 часам на шествие, посвященное Дню памяти и скорби. Это 75 лет, как началась война, и государственный день есть, День памяти и скорби. И, пожалуйста, приходите. Дети военной поры, внуки, правнуки с портретами тех, кто ушел и не вернулся, тех, кто вернулся, но не дожил до наших дней, там умер от ранений, тружеников тыла, которых сегодня с нами тоже нет, с этими портретами. И мы пройдем от Дегенина Татищева, памятник Дегенина Татищева на Плотинке, это проспект Ленина, около главпочтамта недалеко. Вот. И оттуда пройдем до дендрария, около цирка, который там всего ходьбы минут всего 20, не больше, поэтому, ну, может быть, 25-30, не больше. И мы пройдем, а там будет в дендрарии аллея памяти и скорби. Мы проводим там в 12 часов, ближе к 12, точнее, минут за 10 до 15, до 12 часов, проводим митинг, реквием памяти всех, кто вот не вернулся, всех, кто погиб, в общем, светлой памяти и скорби. Ждем вас.
Ну, я думаю, что у нас еще 14 июня будет эфир, мы еще раз напомним нашим слушателям.
Да, еще напомним. Но пока к письмам. Вот я держу обращение Светланы Александровны Ясаулковой. Она из Екатеринбурга, преподаватель в школе. Мы познакомились-то во время 18-го, по-моему, всероссийского конкурса школьных работ, посвященные «Человек 20 века», «История 20 века», примерно вот так называется, «Человек в истории». И вот что в данном случае, во время вот нашей вот этой встречи, как раз было 21 мая, когда проводились вот эти вот итоги, вы, Светлана Александровна, обратились ко мне с просьбой найти по возможности хоть какие-то сведения о вашем деде и прадедушке. Фамилия у него Деревянных Иван. Но ни отчества, ни года рождения вы не знали. Но мой вопрос, а откуда он родом? И знаете ли имя, отчество вдовы вашей прабабушки? Ну, сообщили, что он из Пермской области, из района Щучье озеро, вот где жили в бараке. Он, по словам родственников, которых уже нет в живых, был на Финской войне в 1939-1940 году, был в кавалерии, об этом говорят сохранившиеся фотографии, но это ваше представление, где он с саблей и в соответствующей форме. Звание тоже не знаете. Предполагаете, что рядовой. По семейным преданиям пропал без вести в 43-м году. Ну, у него было два сына, Александр и Геннадий, а вдову звали Мария Дементьевна. Это я вот особо выделяю, потому что радиослушатели, которые интересуются установлением судьбы своих родственников, пожалуйста, сообщайте эти данные, кого там близкие родственники в тот период. Ну и жили они в те годы в районе Щучье озеро. Конечно, данных мало для поиска-то, но тем не менее я приступил к поиску. Вот итоги такие. в донесении Щучьеозерского райвоенкомата от 9 августа 1946 года на странице 9 именного списка потерь позиции 9 там есть деревянных Иван с отчеством Степанович и годом рождения 1912. Там же записано, что он был призван 27 июня 1941 года. Был командиром отделения, райвоенком записал, что связь с ним прекратилась с 15 сентября 1941 года. При получении донесения в Центре по учету безвозвратных потерь в Москве, там записали, что следует считать его пропавшим без вести в декабре 1941 года. Ну и главное, там самое главное, указано имя вдовы Мария Дементьевна, и именно так, что Мария Дементьевна. И указан адрес семьи, записан так, станция Щучье озеро и ЛЗД «Спартак», но, к сожалению, нет расшифровки, что означает СТ и ЛЗД. Ну, видимо, это станция и завод. Но вам с руки поискать, что означает эта аббревиатура, Светлана Александровна. Я считаю, что в определенной степени вероятности в списке указан именно ваш дед. Его же имя есть и в книге памяти Пермской области. Там записано «Деревянных Иван Степанович, 12-го года, деревня Малый Тарт Октябрьского района. Призван в 1941 году, рядовой, полевая почта, 43-542. Пропал без вести в декабре 1941 года». Эти же сведения приведены в книге памяти Октябрьского района Пермской области. Я пытался выяснить войсковую часть по условному наименованию вот этого 43-542, но в соответствующем справочнике нет такого номера, тем более, что до 1943 года были четырехзначные условно это обозначение войсковых соединений, а в 1943-м стали пятизначные. Очевидно, что вкралась ошибка в военные документы, потому что по имеющимся вот найденным данным он до 1943 года без вести пропал. Светлана Александровна, проводя поиски, я обратил внимание на однофамильцев, имеющих или имевших отношение к Щучьему озеру. На всякий случай, вдруг кто-то из них являлся родственником вашему деду. Во-первых, есть несколько с отчеством Степанович. Может, это его братья, так сказать, ваши дяди. Данил Степанович, 1905 года, из Малого Тарта. Он погиб в войне с Японией уже, так сказать, после 9 мая, 17 августа 1945 года, в поселке Кетон, Южный Сахалин. Вдова Анастасия Моисеевна у него. Служил он в 79-м стрелковой дивизии, был старшим сержантом, командиром отделения. Персональных наград не выявлено. Тихон Степанович, 1904 года, из Малого Тарта, тоже вот все это Щучье озеро. Вдова Степанида Артемьевна жила в селе Щучье озеро. Он был призван в 1942 году, служил рядовым, и в донесении говорится, что было от однополчанина сообщение, что он остался в полевом госпитале. Вот такое сообщение. Видимо, был ранен. Известий от него не было в 1942 года. Причислили к пропавшим без вести в феврале 1943-го. Наград не выявлено. Еще Григорий Степанович, 1916 года, из деревни Осиновка Щучьеозерского района. Он погиб, как и Данил, 17 августа. Но не в 1945-м, а в 1944-м году. Вот такая судьба. В один день, только в разные годы. Служил ефрейтором, водителем боевого транспорта, какой именно машины не указано, в первом танковом корпусе в составе 86-го отдельного мотобатальона. И место гибели указано – Литва, восточная окраина Склепная, ну, так написано в документе. Он имел персональную награду – медаль за отвагу. в марте 44 года и медаль за участие в оборону Сталинграда. И еще Алексей Степанович 1921 года из деревни Осиновка вернулся израненным в 42 году, был ранен в грудную клетку с повреждением легких 4 марта 42 года. Будучи инвалидом второй группы, работал после комиссовки секретарем Биявашского сельсовета Щучьеозерского района. И 31 марта 48 года, уже после войны, был награжден орденом Красного Знамени. Красной Звезды. Ну, будем хранить добрую память о славных воинах из рода Деревянкиных. Второе письмо, оно с большим-большим, на мой взгляд, продолжением. Пришло обращение такое, что можно узнать о судьбе свердловчанина Кадочникова Якова Алексеевича. Он призван райвоенкоматом ленинским из Свердловска. Жили на Большакова. Вот. Ну и имя вдовы указано тоже родственницей, значит, Александра Ивановна. Ну, естественно, Кадочникова. Вернее, в то время фамилия-то была моя. Интересно. Значит, Александра Ивановна Зыкова. Ну, это однофамилица. Но я нашел, а попутно такой клубок вот судьб распутался. Такой советский гадюшник, я бы назвал вот так. А все началось с дивизии, где служил рядовой Кадочников. С дивизии 253-й. Я в архивах увидел, что он служил в 983-м стрелковом полку 253-й дивизии. И то, что он был убит по приговору военного трибунала 21 августа 43-го года. Своими убит. Указано место. Село Долгие Буды. Это Беловский район Курской области. Это было во время как раз знаменитой, тяжелейшей Курской битвы. Тут много таких страниц, которые показывают не только там, как прекрасно шли и уничтожали танки, а как это происходило на рядовом уровне. 253-я стрелковая дивизия. Я поинтересовался, что это. Она была не из счастливых дивизий. И вот Яков Алексеевич воевал в дивизии уже третьего формирования. Что это за формирование? Тогда, когда, положим, прекращает действие дивизия, ну, в данном случае путем разгрома, значит, и этот номер передается другому, значит, подразделению, потом третьему, в данном случае третий, это уже вот 43-й год, август, значит, третье формирование. Но удивительно, тяжелейшая судьба, естественно, была в целом у этой дивизии. Первое формирование взять, когда оно было? Только-только сформировано в первые месяцы войны, 5 августа 41 года, представляете, в июнь 41-го начала, вот август 41-го сформировано, и 19 сентября 41-го, это официально, уже прекратило существование, хотя интересные данные по этой части, не только, положим, до 19 сентября она, в общем-то, тоже и не дожила. Воевала на Южном фронте под Уманью, значит, была задача поставлена такая в Кривом Рогу, чтобы она там вела сопротивление, это 10-11 августа. Была полная такая неразбериха, и пришлось, значит, штаб и прочее, управляемости не было, связи толком не было, и была команда, значит, направить их пешим порядком 150 километров прошагать, потом сказали, надо менять путь, и они, значит, пошли пешим маршем 200 километров, все это вот пешком в эти дни, с севера на юг, и, короче говоря, из донесения, которое вот сохранилось того периода от 15 августа 1941 года, в новых дивизиях, прямо я читаю это, в новых дивизиях нет ни одной противотанковой пушки. Для этих дивизий получено вооружение, винтовки, ручной пулеметик. Нет средств связи. Командир дивизии Кудрявцев попал в плен. 18 августа остатки 253-й стрелковой дивизии сосредоточились в районе Павловка, Сазоновка, Самойловка. И с конца августа, уж тут не про сентябрь даже, упоминания о 253-й стрелковой дивизии практически нет. Остатки вошли в 99-ю стрелковую дивизию. Второе формирование было тоже на Юго-Западном фронте. Значит, оно просуществовало тоже, как говорится, недолго. С 6 октября 1941 года по 30 июня 1942, то есть 9 месяцев. Вот, и было разгромлено в Харьковском сражении. Это уже второе было, жуткий котел под Харьковом в начале 41-м, и вот сейчас вот в 42-м году. Ее сформировали снова, но не ее, а дали другому подразделению, так сказать, этот же номер 253-й стрелковой дивизии. Это с 31 октября уже была в действующей армии 31 октября 1942 года, ну и до конца войны. Числится, что она, значит, до 11 мая 1945 года вела там бои. Вот. Ну и в частности, я вот говорил про Кадочникова, значит, вот он попал, воевал в 52-й армии, тогда входила эта дивизия в резерве Ставки Верховного Командования. Она была создана 1 июня 43-го года. Вот такое дело. Судьба этой армии. Но что меня заинтересовало-то в этом деле, что когда вот читал я донесение, высшая мера наказания, расстрел, и вот в донесении военного трибунала армии от 1 июля 42-го года, тут номер указан, прочее, сопроводительное письмо, я вот читаю, в нем, в частности, приведены сведения по 253-й стрелковой дивизии за время, значит, с января, с первых чисел, по 10 мая 42-го года. В целом, по донесению, в списках учтено военного трибунала, обратите внимание, уважаемые радиослушатели, 1026 человек, которые преданы судом, значит, трибуналом, и приговорены, по которым приговоры, по которым приведены в исполнение по состоянию на 10 мая 42 года. Запомним эту дату, 10 мая 42 года. И вот на первой странице вот этого донесения, я смотрю, тут в нем внесены фамилии 9 человек. Это первая страница, 9 человек там, осужденных военным трибуналом. Начинается она с Магомедова из 253-й стрелковой дивизии, приговоренного к высшей мере наказания к расстрелу. Из этой же дивизии на этой же странице вписаны еще 4 человека, приговоренных к расстрелу. Итого 5 на одну страницу из 9. Но не указано, за что вынесен такой суровый приговор председателем военного трибунала 253-й стрелковой дивизии, военным юристом второго ранга Шкуратовым. Очень интересно. На следующей странице смотрю, на первой прямо списка, почему-то размещены не по порядку, страница начинается с позиции 60-й, вроде бы должна быть с 10-й, после 9-й-то, вот 60-й, все перепутано. Вот. В резолюции председателя военного трибунала он пишет, что в списке на первой странице были ошибочно указаны неверные сведения, по которым осужденные, по некоторым осужденным. Вот такой ярлаш в документах о судьбах людей и чьих-то отцов. То есть данные могли бы не получены быть родственниками. Следом На предшествующей этой странице идет список осужденных трибуналом 6-й армии к высшей мере наказания и различные сроки наказания. Но кроме фамилий, с позиции 1 по 15 на странице нет указания о виде наказания, кому что. А другая страница, есть записи о наказаниях, но нет фамилий. Можно только догадываться, что это относится к предшествующей. Но и тут нет точности. Например, на странице с фамилиями я остановился на позиции 7, Бондаренко из Макеевки. А на странице без фамилий позиция 7, совсем другой адрес. А Макеевка на другой позиции, на 6-й. И еще странности на той же странице, что без фамилий почему-то уже не 9, а 15, не 15, а 20 позиций. Как разбираться вот в этом яралаше? Такие сплошные ребусы. Приведу еще один пример. Там большое донесение. Это просто, чтобы было представление, какие вот дела, какое отношение к людям было, к сожалению, вот в тот период. Приведу еще один пример. Одна из многих страниц списков. Я ее не выбирал, таких вот большинство. Праведной рукой солдата большевистской партии, получившего крепкую подготовку, как я понимаю, подобной деятельности в годы большого террора, то есть 37-38 годы, всем, как говорится, под одну гребенку дали расстрел. Вот я читаю, например, тут расстрел, расстрел, расстрелян, расстрелян, расстрелян. Потом идет позиция 10 лет трудовых лагерей, 10 лет. Потом расстрел, расстрелян, расстрелян. И только двое вот другие сроки. А так вся страница расстреляны. Привожу, фамилии-то не привожу, потому, во-первых, не уверен в точности соответствия позиции и фамилии. Во-вторых, если перечислять, то надо перечислять все 1026 человек только из этого документа. А сколько тысяч таких документов в архивах? И какой процент в них расстрелянных видно из этих списков? Хотел привести для наглядности еще от страницы, там, 38-ю данного списка. А, впрочем, приводить-то ее невозможно, по той причине, что она крайне низкого качества сохранности. У некоторых не сохранились фамилии, у некоторых нет имен, то, откуда родом. Такая забота была у непобедимой легендарной о солдатах, отнесенных с легкостью к изгоям. И вот в 253-й пехотной дивизии, я не оговорился, 253-я стрелковая дивизия-то в Красной армии, а у немцев 253-я пехотная дивизия. То есть я посмотрел, когда вот попался мне Кадочников и прочее, я обратил внимание, что у меня есть большой материал именно по военным событиям вот этой самой пехотной дивизии вермахта. Там говорится, в 253-й пехотной дивизии, в частности, много-много страниц, но выбрал вот отдельные элементы, что она воевала 6 лет, с 39-го по 45-й год. Начинала там Франция и прочее. Вот в 45-м году она, значит, закончила печально свой путь в нашей, на Восточном фронте, как говорится, в России. И было осуждено военным трибуналом к смертной казни у немцев вот этой, вот в вермахте, в этой 253-й пехотной дивизии, 42 человека. То, что такие же вещи, положим, дезертирство, где-то членовредительство, вот большие наиболее потери из тех, которые приговорены, это но за 6 лет. И приговор к исполнению приведен только к 18 солдатам. Представляете? То есть меньше половины. То есть был приговор к смертной, но потом его, значит, как-то скостили. Всего за годы войны, значит, из 17 миллионов солдат вермахта было приговорено к смерти примерно 30 тысяч человек. Из них казнено, вот все-таки довели до расстрела, до казни. Почему тут казнено, а не расстрел, это другое дело. У них по-разному уничтожали своих, так сказать. Только 20 тысяч казнено. И это для вермахта составляет порядка 0,17% от количества приговоров или 0,12% 0,01% от числа приведенных к исполнению, то есть тех, которые реально уничтожили, казнили отличного состава служащих в вермахте. И вот для 253-й пехотной дивизии число смертных приговоров соответствовало 0,15, ну, около 15 примерно, тут побольше чуть-чуть процентов отличного состава, или 0,07 от числа приведенных к исполнению. То есть мы видим 0,07, имеется в виду, от числа приведенных к исполнению смертных приговоров. Это все я беру из книги Расса, Кристоф Расса. Называется «Человеческий материал. Немецкие солдаты на Восточном фронте». Эти там данные есть. Вот. На странице 301 там, и других вот эти вот приговоры приведены. Я сам уточнил эти процентовку и вот их довожу. Но вот вернемся снова к нашему принципиальному рьяному большевику, председателю военного трибунала 253-й стрелковой дивизии Шкуратову. А как его вознаградили вышебдящие за ретивость и огромную выявленную им подлую свору врагов и предателей, в кавычках я бы взял, приговоренных им к расстрелу. Я стал просматривать наградные документы на фамилию Шкуратов. Ну, почему-то ни имени, ни отчества в его донесении это не было. Но, просмотрев списки однофамильцев шкуратовцев, где-то дошел до 500-го Шкуратова награжденных, но остановился, дальше уже понял, что бесполезно смотреть его. Ни одной зацепки. Но туда кольнуло, может быть, геройски погиб. И удача, нашел председателя военного трибунала 253-й стрелковой дивизии воен-юриста второго ранга Шкуратова. И узнал имя, отчество его и год рождения. Никифор Григорьевич, 1905 года. Уроженец Смоленской области, есть район. А его боевая биография завершилась через недельку после его, можно назвать, «Лебединой песни» последнего донесения об осужденных им сотен вверенных ему сослуживцев. Из них около 70 уже оперативно расстрелянных по состоянию на 10 мая 1945 года. А дальше сам пропал без вести 20 мая 1942 года, то есть буквально через недельку. Да, большая утрата для 57-й армии Юго-Западного фронта, да и для семьи утрата. Ведь у него был оклад весьма крупный для тех времен – 1400 рублей. Но по нашим меркам даже представить невозможно, что это такое. Ну, где-то порядка 250 тысяч, вот так, наверное, в нынешних рублях, если в эталоне. А где же пропал след рьяного-то справедливца? И это стало мне известно. Пропал на харьковском направлении. Вот тут беру эти данные, документы. Ой, Господи, там, где вот он список приведен, потерь личного состава военных трибуналов Юго-Западного фронта за 1942 год. То есть бедненькие наши судьи, наших вот солдат и прочее. Даже сопоставлять-то трудно. И вот видно, на позиции 16 среди верных коллег-трибунальцев сам Шкуратов. Все они в майские, это вот эти хорошенькие деньки, стали пропавшими без вести. Вместе с еще более принципиальным шефом Таракановым, но это он зампредседателя военного трибунала 6-й армии. Он в один день, 20 мая, когда сомкнулось кольцо, окружение нашей вот армии, он там попал тоже в плен. Что любопытно в этом плане, хотелось бы сказать. Миллионы воинов, зачисленных пропавшей без вести, ушли из жизни с клеймом неблагонадежных воинов, а то и невыявленными дезертирами, предателями. И все это огульно чаще всего. Кстати, с подачи славных фронтовых органов. И интересно, а как они себя почувствовали, оказавшись сами в окружении противника и в статусе пропавших без вести? Стали ли они себя считать врагами народа? Или, так сказать, как, так же, как оказалось в окружении? И вот ниже еще смотрю список на 120 работников военных трибуналов, оказавшихся в 42-м году в числе пропавших без вести. И как на них стали смотреть их вчерашние коллеги, которым посчастливилось миновать окружение. Тоже посчитали, что все они стали предателями, что все они, значит, недостойно вели. И тут смотрю письмо вот это начальнику 6-го отдела, 5-го отдела, извините, учетно-статистического управления Москва, значит, в копии Шкуратовой, значит, город Мичуринск, это вдова, так сказать, вот этого прокурора. В связи с тем, что до сего времени Шкуратова Александра не получает пенсию на детей, прошу вас ускорить высылку в Тамбовский облвоенкомат по приказу ТТТ, значит, Григорий, пропавший без вести на фронте в мае месяце 42-го года. Любопытная вот такая судьба тоже, дети пострадали, тоже интересная судьба, все как меняется положение-то. Жили семья в Мичуринске, как я понимаю, и там в книге памяти Тамбовской области, в том 4-й, который как раз по Мичуринскому району, на странице 357 есть такая запись, я ее полностью прочитаю. Шкуратов Никифор Григорьевич родился в 1905 году, военный юрист второго ранга, пропал без вести в 1942 году, кавычки закрываются. И ни места, ни даты, ни почестей, ни наград. Вот и хотелось бы спросить уважаемых радиослушателей, а это вот как считаете, правильно вот этот случай? Или есть над чем задуматься? По части того вот потери сопоставить 253-й дивизии вермахта и 253-й дивизии стрелковой нашей. Тоже вот интересно, как осуждали, присуждали вот к высшей мере наказания, к казни у них и у нас. Была вот эта интересная цифра такая. Как мы вспоминаем, я говорил уже об этом, что в армии вермахта 30 тысяч было осуждено на казнь, а только 20 тысяч из них казнено. У нас Александр Николаевич Яковлев, ну это знакомый всем историк, так сказать, и член Политбюро в свое время, последнего Политбюро, ни на что не ссылаясь, указывал, что погибло 157 тысяч. То есть в пересчете, это наших солдат убито было своими, значит, к высшей мере наказания, 157. Это примерно 10 полнокровных, полносчетных, так сказать, полного штата дивизий расстрелянных. Нашими 10 дивизий. У генерала Кривошеева, это историк известный, тоже названа цифра, но только другая, 135 тысяч. Вот. Ну, там у других историков примерно такая же штука. Так вот, сопоставьте, даже если 135 тысяч, как это разница от 20 тысяч человек, которые вот у вермахта. Есть над чем подумать. И, конечно, и не только тут я бы сказал, что самый вот вредный из всех Шкуратов. Нет, взять положим, еще есть, так сказать, герои не самые крупные. Тоже вот в эти же дни, с августа 41 по 10 мая 42 года, значит, военный трибунал 95-й дивизии и, значит, председатель военного трибунала в этой 95-й стрелковой дивизии нашей Сафонов, он подписал, значит, вот по 10 мая, те же самые дни, как и 253-й стрелковой дивизии, подписал, значит, приговор на 122 человека. Один из них осужден на 5 лет лишения свободы, 10 человек на 10 лет лишения свободы, а остальные 111 человек к расстрелу. Вот интересно, на кого работал председатель этого военного трибунала, так же, как и Шкуратов? Это же, на мой взгляд, можно считать как, ну, я тут ерничаю, конечно, как пособничество врагу. Уничтожить 10 полных дивизий вот этой дикой рьяностью, которая тут у нас вводится. Значит, из докладной НКВД Абакумову, тут много интересного материала, как раз этот 17 сентября докладная касалась, что с 1 февраля 43 года по 7 февраля 43 года, значит, тут за месяц с небольшим, значит, сообщение, что там и как и чего. Значит, очень интересные данные, я коротко скажу самое, так сказать, основное. Массовое бегство, пишет этот самый, кто докладной пишет, военнослужащих с поля боя, а также отход частей подразделений, занимаемых рубежей, без приказа командования, большей частью происходило в силу проявления трусости и паники командного состава этих частей. Вот 27 ноября командир батальона 206-го стрелкового полка, значит, тут указывается фамилия, я не буду читать, при появлении немецких танков бросил батальон и бежал с поля боя. В результате батальон, не имея управления, понес большие потери и отступил с занимаемого рубежа. 29 ноября Таиров был задержан особым отделом НКВД в селе Ерзовка, где он скрывался под видом раненого. Вот странно, непонятно, был ли он вообще ранен действительно, или во время боя, или направился в санбат, или было симулирование. Это очень важно раскрыть. Что значит под видом? Ситуации разные. В процессе предварительного следствия установлено, что Таиров еще 24 ноября, это я читаю из донесения, во время наступления батальона, также проявил трусость, самоустранился от управления боем. В результате батальон поставленную задачу не выполнил и понес большие потери в людях и технике. Опять-таки неясно, почему трусость несли, она действительно, если она действительно была проявлена, не была отмечена в тот же день, 24 ноября. Что, всех собак решили чохом навесить на него задним числом? Ну вот, и такое вот постановление особ дивизии, особ отдела дивизии, что расстрелян перед строем командного состава. И дальше деталь, которую редко кто знает. Для пресечения трусости и паники в частях были мобилизованы все особ органы действующих соединений, агентурно-осведомительная сеть передовых подразделений, а также привлечены армейские заградотряды и заградбатальоны дивизий, которым через военные советы армии была поставлена задача нести вот это, в общем, препятствие. То есть агентурно-осведомительная сеть была широко представлена в самих всех этих подразделениях. Вот такие там много интереснейшего дела, и за что и как судили. Вот один лейтенант принял свои танки за танки противника, растерялся, приостановил дальнейшее продвижение батальона. Но действительно надо уточнить, свои или не свои. А это вот ему приписали как такую вот вину. Поэтому, уважаемые радиослушатели, тяжелые события, есть над чем подумать. А сейчас мы объявим свой адрес.
Да, давайте адрес в конце передачи.
Уважаемые радиослушатели, во-первых, еще раз приглашаю вас 22 июня, День памяти и скорби, к 11 часам 22 июня, к памятнику Дегенина Татищева, оттуда начнем шествие. С портретами приходите своих родственников. И писать мне адрес почтовый. Запишите. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург. Абонентный ящик 41-й. 41-й абонентный ящик. Зыкову Алексею Александровичу. Жду ваших писем.
Спасибо большое. У нас в студии сегодня был почетный председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи. Всего доброго.
До новой встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был не недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем напа. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в напа. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.